мудрее мудрых. Друзья, мы сегодня начинаем новую серию. Мне вообще понравилось проповедовать сериями таким. Берешь тему и двигаешь ее. Сериалы двигать. Ну, этот будет покороче, но, наверное, несколько воскресений мы еще будем говорить после этого. Может быть, еще два как минимум. А, мудрее мудрых – это характеристика людей. Прошлое воскресенье Евгений затрагивал тему мудрости. Есть знания, есть мудрость, это разные вещи. Иметь знания, быть мудрым – это не всегда одно и то же. Можно иметь много знаний, но при этом быть глупым человеком. Потому что ты не применяешь эти знания в своей практической жизни, или ты их применяешь не там, где это необходимо и возможно. Но Бог желает, чтобы человек, живя на земле, не был глупым. Бог желает, чтобы человек не был просто знающим. Бог хочет, чтобы человек был мудрым и в данной ситуации даже мудрее мудрых. Нам хочется прожить эту жизнь, просто прожить ее такую серую, неинтересную, и потом умереть и уйти из нее. Я правильно понимаю? Какую жизнь нам хочется прожить? Нам хочется прожить жизнь, в конце которой мы бы сказали, глядя назад, я не зря прожил на этой земле. Я правильно понимаю, нет? Хочется прожить жизнь, чтобы в конце тебе не было горько за эти прожитые, иногда бессмысленные и бесцельные годы. Мы проходим книгу «Бытие», и в прошлый четверг мы закончили историю жизни Авраама. И написано, умер Авраам как? Насыщенный днями, насыщенный жизнью. Другими словами, жизнь Авраама. Не самая богатая жизнь, может быть, не самая известная жизнь, но эта жизнь была сытной. Вы когда-нибудь не просто вкусно, а сытно обедали? Вот прожить жизнь так, чтобы твоя жизнь была сытной, она была наполнена. Ты от этой жизни насладился, ты наелся этой жизнью, потому что она была наполнена правильными делами, правильными поступками, правильными отношениями. Она была наполнена, может быть, правильными ценностями и устремлениями, потому что дел может быть много неправильных, которыми ты не насыщаешься. Но Авраам умер пресыщенный жизнью. Вот мне бы хотелось, чтобы каждый из нас, человек, ходящий в Красноярскую библейскую церковь, прожил жизнь, насыщенную днями. Мне бы хотелось, чтобы мы, как церковь с вами, прожили жизнь, такую вот сытную, жизнь вкусную, жизнь, на которую бы глядели мы и смотрели люди, нас окружающие, и говорили, что мы не бесплатно или не даром ели хлеб, да, здесь на земле и дышали кислородом, который Бог давал нам. Хочется оставить какой-то след, хочется не просто какой-то, а настоящий след, который был бы благом для этого общества и для Божьего Царства. Поэтому эта тема называется «Мудрее мудрых». Мы будем говорить о простых характеристиках, которым должен соответствовать человек, вот соответствуя этому описанию. Мне бы хотелось, чтобы мы стали мудрее мудрых. И в нашей жизни это бы помогло нам как раз прожить жизнь, насыщенную днями. Все были в Роевом ручье? Нет? Парк флоры и фауны. Возле каких клеток вы задерживаетесь дольше всего? Лев, да? Белый медведь, да. Кто возле белого медведя стоял долго? Это красиво. Единственное, ты жалко немножко, он туда-сюда мотается, да? Но просто когда он там что-нибудь издаст или поднимет лапу, или вдруг нырнет в бассейн, там просто писк такой вокруг стоит. Лев, да? Белый медведь. Павлины, еноты, да? Вот, я выбрал 4 клетки, возле которых мне дольше всего хочется стоять и наблюдать. Ну, много интересных животных, экзотических, тех, может быть, которых мы не видели, но вот те животные, которые вдохновляют лично меня, и я думаю, многих из вас. Вдохновляют они? Они все есть в нашем зоопарке Роев ручей, кто не ходил, вы можете сходить посмотреть. Белый медведь. Один из самых крупных наземных хищников нашей планеты. Длина тела до 3,5 метров достигает, и масса может быть до 700 килограмм, 750 даже, ну это у самцов. А медведь превосходно плавает и ныряет, и я удивился, но в открытый океан он может уплывать на десятки километров и потом благополучно возвращаться. Ну, он также достаточно быстро передвигается по льду, по суше. У него прекрасно развитый слух, зрение, совершенное практически обоняние у белого медведя. Ну и вот так вот пишут, что в природе у белого медведя нет врагов. Ну, оно и понятно, да? То есть ты смотришь на белого медведя, и ты думаешь, ну, как бы, какие враги, да? 750 килограмм, 3 метра, бегает, плавает, мощный зверь, достаточно такой изворотливый, приспособленный к суровым климатическим условиям, да? Там в Арктике, где ветра, где холод такой пронизывающий. И вот белый медведь, смотришь на его лапу, и вот как-то он вдохновляет. Ты видишь в этом силу, мощь, такую грацию, какое-то такое, знаете, вот что-то тебя завораживает, притягивает, когда ты смотришь на этого животного. Лев. Но лев тоже интересно, но как бы не у нас обитает, да, может быть, нам особо привлекает. Грива такая красивая. Я прочитал про льва. Царь зверей мы его называем, да, лев. Взрослый самец достигает в длину почти 3 метров и весит 230 килограмм. Львы обладают потрясающей физической силой. Интересно, что охотясь, лев может завалить 300-килограммовую зебру одним ударом своей лапы. То есть вот просто взять лапой 300 килограмм и наповал. Кроме грубой силы, эти дикие кошки обладают потрясающей гибкостью и грацией. Львы очень способные прыгуны. В длину прыжок может составлять до 10 метров, а высоту до 3. Ну вот такая кошка. Дикая, да? Мощь, опять-таки, сила, да? А при этом такая прыгучесть, грация во всем этом. При всем вот таком своей мощности, да, вот такой вот царь зверей. 20 часов в день лев отдыхает примерно. Классно, да? 20 часов в день. Потом у него есть пару часов на охоту, там сходить, помыться, зубы почистить, и все, и опять на покой. Вот, ну, лев. Естественно, врагов у льва тоже нет. Ну, есть звери, на которых он старается не нападать, как носорог, там еще пару таких вот. Но, в принципе, врагов у них тоже нет. На слона, на маленького может нападать лев при необходимости. Но тоже впечатляет, да? Волк. Не знаю, мне нравится. Ну, в Монголии я дважды видел. Однажды живого видели. Мы ехали, поземка мела по дороге. И ехали достаточно медленно, потому что дорогу далеко не видишь. И вдруг прям из поземки появляется волк. И он бежит, ну, по дороге в нашем же направлении перед нами. И мы так на него накатывались, и он убежал в сторону. Он такой мощное, красивое животное. И потом ты уже едешь по Монголии, а едет УАЗик такой наш, монголы там такие довольны. И, ну, знаете, тюнинг у машин бывает. Там тюнингуют, да? А у них просто вот здесь спереди на бампере привязан волк. Ну, они его застрелили, где-то так привязали. И у них так показательно, они едут по городу, вот мы волка застрелили. То есть... Как бы для них это так вот престижно для охотника в Монголии вот там застрелить волка. Ну, стаями они в основном охотятся, и тоже есть некая такая сила, и есть достаточная хитрость вот в этой волчьей жизни, когда читаешь ее, волчья стая, и тоже где-то впечатляет, когда ты видишь такого волка, может быть, его мех, такая шкура приятная, и ты понимаешь, насколько опасный он при всем этом. Тигр. В нашем, кстати, зоопарке есть бенгальские тигры еще. Видели, да? Очень красиво. Читал однажды статью такую интересную, и там были пожелания, если вы в дикой природе встретились с диким животным. Ну, если вы встретились с медведем, допустим, там написано, не смотрите в глаза, не бегите ни в коем случае. Если все-таки он привлек ваше внимание, если издалека, ну, постарайтесь кричать, но не бегите. Ну, кричать, может быть, и не надо стараться, там будет естественно все. Вот, и... Ну, если он, ну, вдруг идет в вашу сторону, ну, упадите и притворитесь мертвым. Ну, вот, как бы как-то отреагируйте. Если вы встретились с волком, то постарайтесь на дерево залезть. Ну, и такие пожелания пишут они. И потом он пишет, но если вы в дикой природе встретились с тигром, и вы все еще живы, то вы ему просто неинтересны, значит. Вот, ну, такое вот отношение к тигру. Очень осторожный, очень хитрый, очень тихий зверь. красивый тоже, мощный. Когда ты смотришь на этих зверей, ты видишь вот в этой вот, ну, я их 4 вот выставил, наверное, может быть, можно было какие-то другие, но я в них вижу, ну, какую-то силу, знаете, такую мощь, я бы сказал, власть, некоторую смелость, я бы сказал, да, вот у каждого этих животных, они не боятся, у них практически нет врагов никаких, ну, потому что они уверены в себе и вот уверенно шагают там, где они живут, в сафари, в тайге, там, в пустыне. Ну, вот такие животные. 23 февраля мы сегодня отмечаем День мужчин, и я подумал, если бы мне сказали, сделай пожелание мужчинам, используя образ какой-то вот зверей. Ну, взяв какой-то образ, да, оттуда и сделав пожелание мужчинам. Я бы, наверное, взял, ну, кого-то из этих животных. Потому что я бы обращался к мужчинам, да, и бы, наверное, я говорил о силе, о какой-то смелости, о том, чтобы мы могли постоять за себя, за свою семью, за окружающих. Ну, какие-то такие качества важные мужчины, за свою стаю, да. Вот, ну, то, что важно для мужчины. Наверное, бы я использовал кого-то из них. Но Бог, друзья, как ни странно, смотрит несколько иначе. Бог всегда смотрит не так, как смотрим мы, и видит не то, что видим мы часто. Мне бы хотелось, чтобы вы открыли со мной книгу Притч, 30 главу. Бог, говоря о мудрых мира сего, и ставя в пример человеку мир животный, чтобы мы, глядя на мир животный, взяли какие-то принципы важные для себя. Бог не использует льва, Бог не использует тигра, медведя белого или бурого. Бог вообще не использует ни один из примеров таких каких-то грубых, мощных и властных. Бог берет совершенно другие примеры, ставя в пример для нас с вами. Книга Притч, 30 глава, мы прочитаем с 24 стиха. Вот 4 малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи – народ маленький и не сильный, но они все лето заготавливают пищу себе. Горные мыши – народ слабый, но ставят жилище свое в скалах. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Паук лапками цепляется, но можно увидеть его живущим в покоях царей. Аминь. Вот 4 малых сих, говорит Господь. Господь говорит, выйди из роева ручья, покинь эту территорию, отойди от клетки, прилипшей к белому медведю, и выйди на какую-нибудь поляну. Потом опустись на колени. Господь, я никого не вижу. Раздвинь траву руками. И там, на черном фоне, ты увидишь маленьких бегающих кого? Муравьев. Потом встань оттуда, поднимись в гору. И там, среди скал, найди в камнях нору. Кого? Горной мышки. Потом спустись в засеянные поля, где растет урожай, и найди уничтожающую этот урожай саранчу, вот примерно такого размера. И когда ты находишься, говорит Господь, устанешь, приди домой, ляг на диван, расслабься, открой глаза, и где-то в углу ты заметишь гостя, которого ты абсолютно не звал. Там, в твоем доме, плетет паутинку паук. И, может быть, неделю назад ты этот угол убрал, паутину сорвал, паука выгнал, но через неделю он опять у тебя. Ты можешь запенить все щели, задравить все окна, законопатиться полностью, и потом у тебя все равно дома будет жить паук. Бог говорит, я хочу, чтобы ты взял пример не с чего-то большого и мощного. Я хочу, чтобы ты обратил свое внимание на 4 малых, живущих на этой земле. Когда я смотрю на них, я не знаю, как вы. они меня не очень вдохновляют. Вас как? Вот предыдущие меня вдохновляют. Я на них смотрю. Ну, думаю, ну, хочется грудь выпрямить как-то, да? Ты думаешь, вот это вот какая-то дикость, какая-то страсть, какая-то сила такая. Господь говорит, оставь все это. Я хочу, чтобы ты посмотрел на то, что тебя сможет сделать другим человеком. Я хочу, чтобы ты обратил внимание на 4 самых малых на этой земле. Может быть, не самых, но очень маленьких на этой земле. И глядя на них, чтобы ты взял определенные принципы, черты для своего характера. И Бог берет по одному, и мы о них поговорим сейчас чуть позже, но будем более подробно говорить потом. Бог говорит, они обладают определенными качествами, вооружившись которыми ты сможешь в своей жизни достигнуть многого. Ты сможешь одержать победы. Ты сможешь прожить эту жизнь и в конце сказать, я прожил жизнь, и я насыщен этой жизнью. Потому что я смог реализовать тот потенциал или те дары и таланты, которые Бог мой в меня заложил. И я прожил эту жизнь не зря, потому что моя жизнь наполнена теми делами, которые в результате оказались правильными и принесли плод в моей жизни. Бог говорит, для того, чтобы прожить такую жизнь, ты должен посмотреть на этих малых и научиться у них кое-чему. 4 обычных простых качества для большого успеха. Бог предлагает нам увидеть в этих животных 4 качества. Я сегодня лишь вкратце прочитаю их. Он говорит, в муравье ты должен увидеть трудолюбие, а в горной мыши – упование на сильнейшего, а в саранче – согласованность в действии и вот в этом вот пауке – настойчивость в достижении цели. 4 качества. Как я уже сказал, мы будем говорить о них несколько воскресений подряд, и каждое качество мы будем рассматривать. Но Бог говорит, я хочу, чтобы ты вооружился ими, и эти качества, они могут изменить твою жизнь. Если ты вооружишься простыми качествами, очень доступными, о которых, может быть, ты много раз слышал, в них нет ничего нового, но Бог говорит, если они будут работать в твоей жизни, эти малые качества, на примере малых животных, то ты в результате можешь совершить великое и большое. Для того, чтобы совершить великое и большое, не нужно что-то великое и большое, хотел сказать Бог. Для того, чтобы совершить великое и большое, нужно, чтобы простые принципы, заложенные Богом, заработали в твоей жизни. 4 обычных качества для большого успеха. Трудолюбие, упование на сильнейшего, согласованность в действии и настойчивость в достижении цели. Вооружись этим качествами. И изменится твоя жизнь. Вооружимся, если мы этими качествами, как церковь, друзья, я верю, что будет меняться наша церковь, наша полезность для города, в котором мы живем. И я думаю, каждому из нас хочется, чтобы мы, как церковь, были городу полезны, нужны, чтобы мы занимали то место, где бы люди, даже живущие вокруг нас, они сказали, слава Богу, что вы есть здесь. Слава Богу, что вы живете рядом с нами. Может быть, работаете со мной на производстве, потому что через вас я вижу, как Бог действует, и Бог совершает многое. Но прежде чем мы будем говорить об этих качествах, друзья, сегодня мы немножко поговорим еще, наверное, о том, что это предваряет. Прежде чем мы разберем все эти качества для себя в своей жизни, я думаю, что нам нужно немножко менять свое мышление. Нам, я скажу, это людям, которые не уверены в себе. Очень часто людям, может быть, которые пассивны, которые негативно настроены на жизнь, люди, которые скептически смотрят на нее, на свою жизнь, люди вот такого негативного толка мышления и люди, которые наполнены, может быть, страхом и неуверенностью. И с одной стороны, нам хочется прожить жизнь такую с результатом, но всегда есть какая-то страх и неуверенность, что она такой получится. И вот такое, может быть, несколько пессимистическое мышление, я бы сказал иногда рабское мышление, оно присуще зачастую людям, и, к сожалению, как из своих наблюдений, оно очень часто присуще христианам, ну и более того, христианам-баптистам. Вот, ну, такая характеристика баптистов, к сожалению, это мое наблюдение. Потому что очень часто люди, давно ходящие в церковь, они иногда становятся такими пассивными, какими-то вялыми, неуверенными. И Бог наш, которого мы верим, он не такой. Бог наш, которого мы верим, это мощный Бог. Это Бог, которому принадлежит вселенная. Это наш Отец, шагая с которым по жизни мы можем уверенно шагать. Это не значит, что нет трудностей. Это значит, что мы их проживаем, преодолеваем вместе с Богом. Это значит, что те вершины, которые мы хотим совершить, проживя эту жизнь, не я их буду в одинокого совершать, но Бог будет совершать через меня, если я позволю Ему. И поэтому прежде чем вооружаться четырьмя простыми качествами в своей жизни, я думаю, нам нужно захотеть. На самом деле захотеть пойти в неизведанное, пойти, может быть, вот туда, где мы не видим, как до конца и не понимаем, но пойти, вверяя свою жизнь в Богу. Для этого нужно оставить такой грех, как пессимизм, как неуверенность, как какие-то страхи, такие вот ни на чем не основанные. Вот четыре малых сих. Смотрите, с чего начинается наш текст. И мы на первую часть сегодня поразмышляем. Он говорит, вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Истина, которая здесь заложена для того, чтобы произошло что-то такое эффектное, мощное, чтобы произошло что-то такое масштабное ради Господа, не нужно для этого что-то большое, эффектное и мощное. Это истина, которая сразу заложена в этом отрывке. Вот четыре малых, говорит Господь. Для того, чтобы произошло что-то большое, Бог говорит, мне не нужно что-то большое. Для того, чтобы совершить что-то великое, мне не нужен лев, медведь, тигр и там подобные большие мощные животные. Бог говорит, для того, чтобы совершить что-то большое, мне достаточно малого. Тебе не нужно быть большим для того, чтобы достигнуть великого. Малых, вот четыре малых сих. Я прочитал переводы, возможные этого слова. Малых, маленький, речь идет о размере. Меньший, речь идет о статусе. Младший, речь идет о возрасте. И маловажный, речь идет о значимости. Бог говорит, посмотри, вот четыре малых, на которых я обращаю внимание, и я хочу, чтобы они стали для тебя примером. Это маленькие в размере, меньшие по статусу, младшие по возрасту и маловажные по значимости. И когда мы смотрим с вами в Священное Писание, в библейские истории, некоторые из вас, из них мы сейчас рассмотрим, мы видим, что Бог, когда Он что-то творил, Он всегда творил что-то великое. Вы видели, чтобы Бог сотворил что-то такое маленькое и незначительное? Я имею в виду, ну, когда Он творил историю уже. Чтобы Бог сделал какой-то такой поступок, такой очень незначительный для истории. Мы видим, что когда Бог что-то делает, это всегда как-то мощно происходит. Но когда мы смотрим на истоки этого мощного, это, знаете, когда мы смотрим на реку Енисей. Река Енисей, у нас здесь мощная река, это одна из самых полноводных рек мира, не правда? А когда мы жили на севере и туда вниз по течению ездили, ниже Дудинки, ширина Енисея достигает 6 километров. И ты смотришь на эту реку, и она тебя впечатляет. Ты понимаешь, насколько она мощна и полноводна. Но когда ты смотришь на ее истоки, начинающиеся в Монголии, то там маленький ручеек. Когда мы видим, что Бог что-то сотворил, зачастую это масштабно, это очень мощно, это впечатляет. Когда Бог берет 300 воинов и побеждает целую армию, и мы говорим, ничего себе Господь сотворил. Но истоки этого начинаются совершенно с другого, с маленького ручейка. Несколько примеров, друзья. Гедеон. Вы слышали историю про Гедеона? Кто такой был Гедеон? Что Бог сделал через него? Гедеон был судьей в Израиле. Сколько лет он судил Израиль? Ну, судья тогда не было царя, и судья это был, как можно сказать, был как царь в Израиле. Ну, тогда царя не выбирали, он был судьей, таким управляющим в стране, так скажем. Он был 40 лет управляющим в этой стране. И 40 лет в этой стране был порядок и мир, пока он был судьей. Но до того, как он стал судьей, судьи не было в Израиле, и Израиль находился в порабощении у мадианитян. И они стенали, значит, они платили дань какую-то этому мадианскому народу, а мадиане, они приходили, забирали весь урожай, когда было, ну, необходимо это. И вот Израиль жил в страхе. Гедеон, он... Но вот история как начинается. 40 лет судья в Израиле. Он одерживал такие победы шикарные просто. Почитайте книгу «Судьи» наконец-то. И вы увидите, как Бог вел и работал через этого человека. Как Бог просто благословил целый народ. И этот человек был успешен. Он управлял народом 40 лет. Но как все начиналось? И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом. Ну, дерево дуб растет. Ангел пришел и сел под деревом. Оно принадлежало Иоосу, потомку Авизерову. Сын его, вот Авизера, Гедеон, выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: «Господь с тобою, муж сильный». Значит, Гедеон ушел из дома подальше, где-то накосил этой пшеницы. Он понимает, что придут мадиантяне, все заберут. Ушел куда-то в поля, нашел дуб. Так зашел под дуб, смотрит, издалека не видно. Спрятался под ветками. На всякий случай выкопал яму, точило такое. Туда еще углубился. И сидит себе потихоньку, зерно колотит. И прислушивается, как бы шороха какого-то не было. Если мадиантяне придут, все заберут зерно, вы понимаете? И приходит ангел. Господь с тобою, муж сильный. Он трус, друзья, он трус. Гедеон что говорит ангелу? Говорит, племя мое самое бедное. Я, говорит, в семье и в доме отца своего самый младший. И здесь вообще у меня коленки трясутся, когда ты мне заговорил, я чуть не, ну, я испугался, потому что я вообще всего боюсь. Я сижу тут, колочу зерно, мне бы дожить как-то вот. Я младший в семье. И племя мое вообще в Израиле самое бедное, ибо нитяне нас поразили, поработили. Господь с тобою, муж сильный. Смотрите, как на себя смотрит Гедеон и как смотрит на Гедеона Господь. А теперь задайте вопросом, как смотрите на себя вы и как смотрит на тебя Господь. Господь, да какой, я как-то вот слабый, особо талантов нет, даров нету, денег нет, и возможностей нет, и перспективы нет, связи нет, ничего нет, Господь. Я бы, конечно, бы хотелось бы жизнь так прожить, чтобы вот, вот великое для тебя, Господь, ну, возможностей нет. Господь с тобой, муж сильный. Господь приходит к малому и говорит: я хочу, чтобы ты посмотрел на малых всех, не на великих, не на больших. Потому что когда ты смотришь на великих, оно тебя впечатляет. Но ты говоришь: ну я же не такой. Бог говорит: нет, да посмотри на малых. На муравья, раскопай его там среди травы, выгляди его, сходи за очками, чтобы ты его все-таки увидел, лупу себе приблизь. Саранчу найди, паука дома. На них посмотри, я тебе их ставлю в пример. Если ты научишься у них, у этих малых, ты будешь мудрее мудрых, ты достигнешь великого. Ты сможешь прожить эту жизнь полноценно, совершив волю мою. Я в беднейшего племени, говорит Гедеон, и младший в доме отца своего. Бог избирает малых, поднимает Гедеона, через него совершает то, что считает нужным. Прославляет свое имя через этого человека. И 40 лет человек успешно правит народом. Потому что однажды Бог взял это малое, и Гедеон пошел и стал верным. Он не остался там в точиле и не сказал: «Не, Господь, не пойду». Нет, он пошел и доверился Богу. И был смелым в этом. И Бог благословил его. И потом мы видим множество примеров других, друзья, которых избирает Бог. И когда Бог решает прийти в этот мир, на эту землю, мы знаем с вами, что он берет простую девушку Марию, да? И просто плотника, пахаря берет Иосифа себе в родители. А потом Христос идет по земле и собирает учеников, да? Руки в мозолях, лицо обветренное. Рыбаки, они пахали всю жизнь. Ни образования, ни какой-то, может быть, интеллекта большого. Бог берет малых, но производит через них великое. Еще один пример, который бы я хотел, чтобы мы с вами прочитали. Давид. Фильм про Давида кто-нибудь смотрел какой-нибудь? Есть фильм шикарный, не могу найти. Значит, Ричард Гир играет Давида. Молодой Ричард Гир играет Давида. «Царь Давид» называется. Найдите, посмотрите. Классный фильм. Но Давид. Давид воин, да? Давид царь. Народ кричал, Саул побил тысячи, а Давид десятки тысяч. Давид, ну для нас это все. Это мы когда слово «Давид» слышим, у нас какое представление? Это мужик, да? Это царь. Это смелый, это храбрый, это мудрый. Это человек, имеющий отношение с Богом. Это благочестивый. Это Давид. Он такой и есть. Или, вернее сказать, он таким стал. Но первый раз, когда мы с вами встречаемся с Давидом на страницах Писания, он таким не был. Вы помните, когда первый раз говорится о Давиде? Пророк Самуил приходит к отцу. Он приходит к отцу Давида домой. А у Давида сколько братьев? Семь братьев, он восьмой был, Давид. Их восемь братьев в одном доме живут. Вы подумайте об этом. Восемь пацанов в одном доме живут. У одного отца. Приходит Самуил в дом вот этого отца и говорит, «Бог мне сказал помазать царя из твоих сыновей кого-то». Не знаю кого, но Бог сказал мне помазать кого-то из них в царя. У отца руки, наверное, затряслись от волнения, да? И он давай со старшего. И когда они пришли, он увидел Елиава. Елиав — это старший. И сказал, ну, Самуил, он же понимает, старший есть старший. И сказал, верно, этот перед Господом помазанник его. Ну, точно, ну, никак иначе. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на внешний вид, на высоту роста его. Не смотри, что он как лев, да, как он как медведь. Не смотри на это. Я отринул его. Я смотрю не так, как ты смотришь, не как человек. Я смотрю не на лицо, я смотрю на сердце, говорит Бог. И позвал Иисей Аминадава и подвел его к Самуилу. И сказал Самуилу, ну и этого не избрал, второго тоже не избрал. И подвел Иисей Саму и сказал Самуилу, и этого Господь не избрал. Так подводил Иисей к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иисею, никого из этих не избрал Господь. И вот Самуил, я думаю, он уже засомневался. Я что-то не так Господа понял, что ли? Я уже семерых, как бы, все уже, вот, и что делать? И всех Господь отвергает. И сказал Самуилу Иисею, это все дети твои? Иисей отвечает, есть еще меньший, он пасет овец. Сказал Самуилу Иисею, пошли, возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. Послал Иисей и привели Давида. Друзья, и теперь, внимание, характеристика Давида. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он. Я думаю, они что, на конкурс красоты отбирали, что ли? Ну, вот такое впечатление. И Давид был белокур, с красивыми глазами, да, и приятным был лицом своим. Такое ощущение, что не царя, потому что на царя подходил первый. Бог помазал Давида, младшего. И вот они помазали Давида. И что Давид идет делать? Он идет пасти овец. Друзья, о каких подвигах может идти речь? Ты пасешь овец. И представляете, он вчера, Давид, ну, пас овец, лев напал. И он голыми руками льва задушил. Ну, вот белокурый парнишка этот. И ты думаешь, вот ты сидишь среди этих овец, да? Тебе даже, ну, рассказать-то об этом некому. Я вчера льва задушил. Да ладно. А кому ты? У тебя только овцы окружают. Ты пасешь овец изо дня в день. Ну, помазали тебя, и ты пасешь. А потом начинается война в Израиле. Помните? И кто пошел на войну? Израильский народ собирается, и три старших сына Исеева пошли с Саулом на войну. А Давид куда пошел? Пасти овец. Он пошел заниматься своим любимым делом. Его дело пасти овец. Господь, на что я трачу свою жизнь? Господь, о каких подвигах? Господь, как мне прожить эту жизнь, чтобы сделать что-то существенное, важное? Господь, я не хочу всю жизнь пасти овец. Господь говорит, иди паси овец. И вот ты пасешь там овец, а там братья воюют за народ израильский. Ты говоришь, я бы хотел быть там. Бог говорит, иди вон. Наверное, чтобы он не скучал, он ему медведя отправил, да, следом. чтобы он совсем там уже не заскучал. Медведь пришел, медведя тоже задушил в результате. И вот отец призывает Давида, друзья, и говорит: «Давид, сходи к братьям, хлеба отнеси и сыра». Я думаю, Давид просто, у него там взрыв происходит внутри. «Иди на войну, сходи». И вот этот пацан, он идет туда, там военные действия, армия стоит, одна армия, другая, друг напротив друг друга. Там шумят что-то, там звенят этими мечами, военные действия. И вот он среди всего этого, он туда хотя бы попал. Отдал он этот сыр, хлеб, и давай среди народа расспрашивать, что вообще происходит, как тут. И тут Голиаф выходит, да? И начинает поносить имя Бога живого. А Давид начал расспрашивать у людей вообще, к брату подошел, почему никто не выйдет против этого Голиафа. И вот смотрите, что говорит старший брат. Мне, почему я так долго остановился на Давиде? Друзья, мне бы хотелось, чтобы вы увидели, как мы, люди, смотрим и как смотрит Бог. Бог сказал: «Помажь Давида, я смотрю на его сердце». Да? Брат старший говорит: «И услышал Елиаф, старший брат Давида, что Давид говорит с людьми. И рассердился Елиаф на Давида и сказал: зачем ты сюда пришел и на кого оставил немногих овец в пустыне? Я знаю, смотрите, старший брат говорит, я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение. Бог говорит, я знаю сердце твое, ты будешь царем. Старший брат говорит, я тоже знаю сердце твое, оно высокомерное, ты пришел поглядеть на зрелище, и твое сердце дурное. Ты незначительный, ты слабый, ты никто, ты маленький. Здесь мужики собрались, здесь взрослые люди, мы творим историю. Твое место там, иди, ты что оставил малых овец, иди и паси овец. Я знаю сердце твое, говорит старший брат. Бог говорит, я знаю твое сердце. Его никто больше не знает. Я знаю твое сердце. Я знаю тебя. Я знаю то, чем я тебя наделил. Я знаю твои способности. Я знаю твои таланты, возможности. Я тебя сотворил, и я единственный, кто знает тебя полностью и досконально. Бог говорит, люди не знают. Люди могут ошибаться. В своих суждениях, в действиях люди могут делать неверные выводы и ставить тебе какие-то ограничения, отправлять пасти овец. Бог говорит, но я знаю твое сердце, и если я тебя призываю, то я совершу то, что считаю нужным. Бог использует малого Давида, белокурого пацана, которого отправили пасти овец для того, чтобы сделать его царем в Израиле. Бог смотрит не так, как люди. Неважно, насколько ты мал по возрасту, физически. Неважно, насколько ты малозначителен. Неважно, насколько ты бедный, богатый. Неважно, насколько ты ненужный, может быть, и бесполезный. Насколько ты неодарованный. Бог говорит, неважно, что видят в тебе люди. Бог говорит, я смотрю на тебя совершенно по-другому. И я желаю совершить через тебя и совершать в твоей жизни великое. В тех направлениях, в которых я тебя поставил развиваться, я желаю совершать через тебя великое. В твоей работе, в развитии тебя как личности, в развитии тебя, может быть, если ты занимаешься, я призвал тебя к бизнесам, развитие тебя в бизнесе. Я желаю тебя сделать великое в реализации твоих талантов, даров, которыми я тебя наделил. Я не желаю, чтобы они где-то были серыми и незначительными. Бог говорит, я желаю то малое, которое есть в тебе, взять и совершить великое. Грех пессимизма, незначительности, малости. Нам нужно его оставить. Пока я его не оставлю, я не дам Богу развить и воплотить то, что Он от меня желает. Слава Богу, если я понимаю, что я мал. У меня есть шанс стать мудрее мудрых, говорит Бог. Слава Богу, если ты понимаешь свою незначительность, у тебя есть шанс совершить великое, если ты позволишь мне действовать в твоей жизни. В следующий раз мы будем говорить о непосредственно вот этих качествах, этих малых, на которые Бог обращает внимание. Но сегодня, уходя отсюда, мне бы хотелось, чтобы вы честно взглянули на себя. Не то, каким я себя вижу. Подумай, каким тебя видит Бог. Подумай, каким тебя вот этим малым видит Бог. Потому что если ты доверишь это малое Богу, Он сможет совершить великое. И тогда в конце своей жизни, как Авраам, я могу прожить жизнь, пресыщенной жизнью. Если мы как церковь с вами, малая церковь, нас тут судит, несколько человек опустились в подвал, да? И мы так спрятались. Бог говорит, я могу через вас совершить великое в этом городе. Не ради вас, ради своей славы, ради проповеди Евангелия. Я могу через вас совершить великое, через эту малую горстку. Но это малое. Оно должно быть доверено мне. Оно должно быть посвящено мне. Оно должно стремиться к большему. Жить ради большего для Христа и Его славы. «Легко быть смелым львом», – прочитал я такую цитату. «Труднее быть смелым зайцем». Может быть, когда ты лев, легко быть смелым. Но если ты заяц, если ты муравей, смелым быть сложнее. Прекрасно осознать себя малым и стать смелым ради Господа. И пусть Бог в этом благословит нас.